Священному Писанию. Не так много дней в году, хотя их 365 насчитывается, чтобы вместить события, о которых мы могли бы в церкви говорить. Неудивительно, что один раз в году праздник Рождества очень близко связан с еще одним большим праздником – хлебопреломление. Это удивительное сочетание. Христос пришел в этот мир не просто для того, чтобы родиться, и мы теперь могли поздравлять с Рождеством Христовым. Рождество Христа имеет определенную цель. И поэтому говорить о Рождестве Христа и не говорить о Его цели, о цели этого Рождества, неправильно. Поэтому у нас сегодня сочетание такое. Мы говорим о Рождестве Христа, и в то же время мы говорим о цели прихода Христа на эту землю. Мы говорим о смерти Христа за грехи всех людей. И перед нами видимые знаки. Мы обращаемся снова к Священному Писанию на хлебопреломлении. Мы знакомимся с вами с посланием к Колоссянам. И сегодня у нас очень интересная тема, достаточно интересная. Тоже очень много об этом размышлял, думал, вот какую связь, вот то, о чем будем говорить, имеет с хлебопреломлением. Тема сегодняшнего нашего рассуждения – это влияние смерти Христа на личную жизнь верующего. Сразу хочу пригласить прочитать, вы удивитесь, он, казалось бы, никакого отношения не имеет к страданиям Христа текст, но он записан в послании к Колоссянам. Давайте мы прочитаем стихи из 3 главы с 18 по 22. Послание к Колоссянам, 3 глава с 18 стиха, тема рассуждений, влияние смерти Христа на личную жизнь верующего. Итак, текст перед нами. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не напоказ только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Господа». Какое отношение это имеет в виду, имеет здесь к хлебопреломлению? Друзья, цель церкви, которая была предложена этот год, вы ее помните, она недавно звучала, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным». Далее. «Верно преподающим слово истины». 31 декабря мы говорили об этом стихе. «Правильно уметь слово истины истолковать». И это ожидает Господь от тех, кто проповедует. Во-первых, Павел пишет Тимофею, он был служителем церкви. Слово истины есть, друзья, вот оно. Но дело не в том, что оно есть, а как оно правильно представляется. Вы помните книгу Неемии в Ветхом Завете, мы доберемся до нее, мы изучаем каждую книгу в отдельности по четвергам. Там есть один очень интересный текст. Когда евреи возвратились из плена, нужно было формировать их жизнь уже по-новому после плена. Интересно, что они делали? Они две вещи делали. Читали из закона Божьего внятно, и далее, кто помнит? И присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. Ни много ни мало, правда? Слово было, оно неизменное. Но смотрите, оно читается и прилагается толкование. Неудивительно, что и сегодня, я понимаю, что мы по-своему можем представлять отдельно взятый текст, но смею сказать, что вчера у нас была группа старшего поколения, мы коснулись серьезного вопроса, серьезных проблем, с которыми столкнулся Иаков, который написал послание. И задан был вопрос, почему вот так Иаков пишет, в чем проблема, почему вот не складывались отношения в этом израильском обществе, в Иерусалимской церкви и среди рассеянных евреев. Одно из предложений прозвучало из-за того, что неправильно представляли Христа. Неправильное представление Христа ведет к неправильной жизни. Мое поведение, друзья, мои мысли, мои слова, моя внешность, мой образ жизни показывает, в какого Христа я верю. Точно так же и вы. Мне запомнилась с детства одна интересная иллюстрация. Была она в религиозном журнале, тогда еще советском, «Наука и религия». Были представлены портреты Христа, как его представляют на всей земле на то время. Что сумели найти, то поместили. И удивительно была картина. Христос на Христа не был похож. В Африке он один, в Азии другой, в Европе третий, в Америке четвертый. В каждой стране он свой. И это натолкнуло меня на очень серьезную мысль. А не получается так, что у каждого свой Христос. Это и беда, друзья. Неправильное представление Христа приводит к неправильным отношениям между верующими людьми. И вот то, о чем мы будем сегодня говорить, еще раз фокусирует наше общее внимание исключительно на Христа. Почему? Была причина, почему Павел писал в Колоссы. Была причина. Эта причина не означала, что у Павла просто было какое-то настроение, делать было нечего, дело было вечером, он решил послание написать. Он сидел в тюрьме. Это серьезное, друзья, обстоятельство. И очень серьезно думал, взвешивал. Пришли сообщения о том, что происходит в церкви, с которой он был связан внутренне. Он ее не основывал. Но он связан был с этой церковью. И видя переживания в этой церкви, он дает вот такие рекомендации. Главная тема вот этого послания – величие Христа. Главная тема этого послания – величие Христа. И он очень серьезно их от начала предупреждает. Смотрите, чтобы кто вас не увлек. Вы помните чем? Философию, пустым обольщением по преданиям человеческим, а не по Христу. Вот она главная проблема, которая была перед колоссянами. Достаточно серьезная. Иметь правильное представление о Христе, а правильное представление о Христе, безусловно, влияет на мое и ваше поведение. Поэтому он, третью главу мы рассматривали, он очень серьезно говорит, помните, заканчивали вторую, третью главу, если вы умерли со Христом, если вы воскресли со Христом, и далее дает наставление, то есть, если действительно вы верующие люди, вот что от вас ожидается. И неудивительно, друзья, что то, о чем мы сегодня будем говорить, имеет прямое отношение к рассуждению о смерти и страдании Иисуса Христа. То есть тот текст, который был прочитан. Данный текст является частью представления о Христе, который умер за грехи людей, воскрес и вознесся. Часть этого глубокого понимания. И Павел представляет в этом послании. Влияние возрождения через факт смерти Христа – влияние возрождения через то, что Христос умер за наши грехи, безусловно проявляется в нашей церковной, семейной и общественной жизни. Христианство – это не общество, которое собирается в этих четырех стенах, может быть, шесть или восемь, смотря какое у вас здание, какой конфигурации. Не об этом речь, друзья. Христианство не зажато рамками зданий. Христианство – это образ жизни. Жизнь во Христе – это не жизнь в стенах храма. Библия определяет принципы поведения возрожденного в семье, в обществе, в церкви, а не люди определяют. Потому Павел и предупреждал Тимофея, говорит, смотри, Тимофей, слово истины есть. Ты его не писал, оно есть. Но смотри, чтобы ты его правильно передал. Оно есть. Интересная деталь. Слово есть, но если оно неправильно передано, оно производит неправильную реакцию. Потому ответственность за правильную передачу слова лежит, конечно, на тех, кого Господь призывает. Почему важно понимать, что проповедником может быть не тот, кто желает или получил образование, а тот, кого Господь призвал. Потому что Господь над такими людьми работает. Это орудие, которых Он использует в Его служении, в созидании общества, церкви и семьи. Если Христос искупил нас Богу, если Христос искупил нас Богу, скажите, Он имеет право на мою и вашу жизнь? Но если Он нас искупил, мы были в рабстве, Он нас освободил, Он приобрел себе, Он имеет право на нашу жизнь? Скажите, на какую жизнь? На какую? Храмовую? На всю жизнь. Потому неудивительно, что Павел вот смерть Христа связывает с общей жизнью верующего и говорит удивительные слова. 1 Коринфянам 6 глава 19-20 стихи. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою». И выход, вывод вернее, поэтому, если вы куплены, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Мои друзья, перед нами знаки, напоминающие о смерти Христа. Вопрос к себе, вопрос к каждому присутствующему. Мои и ваши мысли, мои и ваши мотивы, мои и ваши чувства – мои ваши слова, дела, внешность, образ жизни, кого прославляют? Если верующий действительно, он понимает, что он искуплен Богу, то он ведет себя как искупленный, не так ли, друзья? Поэтому справедливый вопрос перед этими знаками, которые явно напоминают нам о смерти Христа, задать этот вопрос. А кого я прославляю? Мотивы моих поступков, слова, мысли, которые, возможно, никто не видит, кого не прославляет? А ведь это же проявление души, друзья. Написано: разумом служи Богу, всем разумением твоим служи Богу. Не так ли, друзья? Это серьезные вопросы, с которыми мы соприкасаемся. Если мы говорим, что мы верующие, верующие – это искупленный Богом, кому он принадлежит? Только не себе. Смотря за той трагедией, которая сегодня постигает христианство, думается, что многим верующим нужно переделать молитву «Отче наш» и молиться так: «Отче, да придет царство мое». То есть такое, как я это представляю. Потому что я прав. Удаление от Христа приводит к трагедии в личной жизни. Неудивительно, отсюда семьи рушатся, отсюда общество разрушается, отсюда церкви разрушаются. Поэтому говорить о страданиях Христа актуально, друзья, чтобы более и более мы понимали, что Христос имеет право на искупленного, на его дух, душу и тело. И для этого мы и говорим о жизни, измененной Писанием. Мы соприкасаемся с этим словом, которое изменяет нас. Измененная жизнь – это измененная жизнь во всех вопросах. И никак иначе. Именно через Голгофу верующему намного легче правильно воспринимать себя и правильно вести себя в семье и в обществе. Итак, перед нами текст, который не удаляет нас от Голгофы, друзья. Но смею сказать, именно Голгофа помогает нам по-другому посмотреть на взаимоотношения между мужем и женой, на взаимоотношения между родителями и детьми и на взаимоотношения в социальных слоях начальник-подчиненный. У нас будет 4 мысли, позвольте их приложить. Думаю, они будут достаточно полезными, затем мы преклонимся перед Богом. Мы понимаем, вот опять-таки следуя той цели, которая была предложена церкви, режь Слово Божье прямо. Или правильно толкуй его. Давайте попробуем посмотреть внимательно на этот текст. Мы представили общий фон. В каком контексте Павел написал эти слова? Явно видно, что они имеют прямое отношение к тому, как я воспринимаю Христа. Лично я воспринимаю Христа. А это видно в моей семейной жизни, общественной и церковной. Итак, Христос – искупитель и взаимоотношения между супругами. Христос – глава церкви. Христос – искупитель и взаимоотношения между супругами. Человеческое общество начинается с семьи. Неудивительно, друзья, что если человечество удаляется от Бога, почему это видно, что оно удаляется от Бога? Оно наносит удар на самый главный институт семьи. Что происходит в нашей стране? Что происходит на земле с институтом семьи? Вам говорить не надо, вы хорошо это понимаете. Поэтому сейчас говорить именно о важности семьи в свете смерти и страдания Христа очень важно. Причем Библия очень ясно утверждает одну истину, что начало семьи. В данном тексте мы прочитали интересные слова «муж», «жена». Слово «муж» – «анер», мужского рода. Это означает, что в состав семьи входит мужчина. И дальше «гуне» – женщина, жена, женского рода. И никак иначе. Никак иначе. Будьте внимательны, друзья. Бог установил именно вот этот формат семьи, никакой другой. Должен быть там мужского рода и должен быть там женского рода. Это семья, друзья. Мужья мужского рода, относитесь к женам женского рода. Вот так мы коснемся немножко позже. Жены женского рода, относитесь к мужьям мужского рода. Вот так. Писание другого не предусматривает. Поэтому я понимаю, что чем дальше человечество удаляется от Бога, тем больше им хочется своего Христа представить, свою Библию написать, которая устраивала бы их образ жизни. Ну, пусть они это делают. Осмелюсь сказать, Бог не будет запрещать им это делать. Но будут это делать, друзья, на свою голову. Разрушаться будут семьи, разрушаться будет общество, в итоге общая трагедия. Итак, Писание ясно указывает на то, какую важность имеет Христос распятый во взаимоотношениях между мужем и женой. Супруги имеют взаимные обязательства. Библия по-другому это не представляет. Коротко, друзья, во свете того мы говорим, что Христос распятый, как он влияет, понимание Христа распятого, как влияет на мое отношение к жене и как влияет на мою жену в ее отношении ко мне. Несколько мыслей на этот счет. Христос – искупитель в жизни жены. В чем это проявляется? Снова обратим внимание на слова, которые были прочитаны. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Повиновение мужу, как реальное проявление роли женщины. Повиновение мужу, как реальное проявление жены или исполнение ее роли в семье. Мы немножко позже обратим внимание на одно ключевое слово в прочитанном тексте – «повиновение». Оно достаточно серьезно. Пока давайте пока утвердим этот факт. Это то, что ожидает Писание от жены. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Повиновение мужу отражает в жене пребывание Христа в ней. Мы приходим с каким характером, друзья? С каким состоянием приходим к Богу? Мы же это должны всегда помнить. И если вот это состояние, когда мы жили без Бога, начинает прорываться во мне, когда я прихожу к Богу, это беда моя. Потому Павел, Господь через Павла ясно говорит, совершенно другие отношения, совершенно другие отношения. Забегу наперед, это не унижение женщины повиновения. Это помощь ему в том служении, которое Бог определяет для жены в семье. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Интересная, друзья, мысль, вот это последнее выражение, которое выделено как прилично в Господе. Это прилично, это подходит обращенным в Господе, друзья. И все. А теперь, жены, посмотрите, вы повинуетесь своим мужьям. Это не осуждение, это вопрос серьезный, на который вы пред Богом должны ответить. Если у вас нет повиновения мужу, то вы неприлично ведете себя. Обращенным неприлично так себя вести. Но важная деталь, вот дальше будет сказано о том, как отношения между родителями и детьми. Интересная фраза, в Господе, что это означает? В Господе это можно, друзья, без Господа это нельзя. Удивительная деталь, вот это выражение «эн курион» указывает на то, что, греческое выражение «в Господе», указывает на то, что человек находится в Господе. А когда он находится в Господе, для него, он делает приличные вещи. Мы же прекрасно понимаем, идем в магазин покупать одежду, и обязательно идем куда? В каждом магазине есть примерочная комната, фитинг-рум. И мы смотрим, подходит, не подходит. Сестры, дорогие, жены, подходит вам, если вы в Господе, повиновение мужу. Все, друзья. Подходит, поймите, это то, как определяется ваше пребывание в Господе. Если мы понимаем, что Христос нас искупил, и мы Ему прилежим, я по-другому, если идет речь о жене, я по-другому не буду себя вести. Сестры, обратите на это внимание. Это не все, друзья. Мы сказали о том, что Христос Искупитель, влияние Его не только на жену, но и на мужа. Далее, Христос Искупитель в жизни мужа. В чем это проявляется? Это взаимное обязательство. В семье не может быть односторонних обязательств. Жена все тянет или муж все тянет, или никто ничего не тянет. Это взаимное обязательство. Обратим внимание на то, что Писание на этот счет говорит. «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Проявление полноценной любви к жене. Мои братья, очень щекотливый вопрос. Мужья, я к вам обращаюсь, к себе обращаюсь. Какой любовью мы любим своих жен? Как вы думаете? У вас есть ответ, у меня есть ответ. Писание говорит здесь о божественной любви, агапы. Скажите, пожалуйста, она присутствует в моих отношениях? Знаете, я буду пред Богом размышлять об этом. Я думаю, мы, скорее всего, так голову будем опускать, братья. За что мы любим своих жен? За то, что носки стирает, вкусно готовит, приятно и красиво. За что мы любим своих жен? Обратите внимание, во Христе другого отношения к женам нет. Как воспринимать их? Вот как Бог проявил эту любовь со всеми, принял нас со всеми недостатками, вот так принимай свою жену. И это явно видно в последующем интересном выражении, которое заставит нас, думаю, что где-то чесать затылки, а так ли мы поступаем. Итак, проявление полноценной любви к жене – это явное свидетельство того, что я во Христе. Причем не плотской любви, не душевной любви, а полноценной любви, которая все в себя включает. Плотская любовь не включает духовную любовь, душевная любовь не включает духовную любовь, а вот духовная любовь воспринимает человека и духовно, и душевно, и телесно. Вот о чем говорит Писание здесь. Любовь агапы, на которую указывает Писание, это значительно больше, братья, мужья, чем слова наши, это просто состояние, это отношение, а если точнее, меньше слов, а больше дела. Любовь – это состояние, Это не значит, что женам цветы не надо дарить, не надо говорить им теплые ласковые слова. Не об этом речь. Мы очень часто, как мужья, способны свою как бы должность или скажем, вот я тебе сказал теплые слова, и все, хватит на сегодня. Следующее завтра будет. Друзья, речь о другом идет. Это меньше слов, больше дела. Я думаю, что жены очень хорошо понимают, когда муж любит, когда не любит. Не в цветах, когда там, знаете, беды наделал немало, но решил, простите, замазать. Проблему принес цветы, подарил жене, все, я тебе подарил цветы, я тебя люблю, поцеловал ее. Ну, жена-то понимает, это просто, она принимает цветы, это нормально. Но она-то понимает, если положение не изменилось, ну, зачем цветы-то твои? Но оно-то приятно, потому что радует глаз. Ну, положение-то твое не поменялось. Еще одна удивительная мысль. Что ожидает Господь от мужей, которые понимают, что они искуплены? Что они Христу принадлежат. Вторая мысль – удаление раздраженности. Это по отношению жен. Мужья, любите их своих жен и не будьте к ним суровы. Выделено выражение «не будьте к ним суровы». Интересно, «не будьте к ним суровы» – вот это выражение стоит в пассивном залоге. Что это означает? Что это означает? Очень интересная мысль. «Не раздражайтесь поведением ваших жен». Пассивный залог именно на это указывает. Не их не раздражайте, а когда что-то вам, мужьям, будет не нравиться в поведении ваших жен, не раздражайтесь, не будьте суровы. Вот это да, друзья. Вот это да. Я думаю, что здесь стоит о чем подумать буквально всем мужьям. Мужья, христиане, не наполняйтесь горечью, когда что-то вам непонятно в вашей жене. Не сердитесь, не раздражайтесь ими. Вот что здесь заложено, друзья. Мужья христиане – это повеление Писания, и у нас нет права выбора. И перед тем, как мы протянем руку для того, чтобы вспоминать страдания Христа, у нас будет хорошая возможность попросить прощения. Если рядом с вами сидит жена, попросите прощения. Я знаю, что есть за что попросить прощения. Это будет правильно. Не раздражайтесь поступками, поведением. Неважно, здесь не описано, чем именно конкретно вы раздражаетесь. Здесь сам факт. Любая причина, муж, да вот она такая, да он такая, да. И мы, мужья, как правило, нередко способны быть очень хорошими мужьями на стороне. Мы как огня боимся прийти домой. Почему? Там любимая жена. Это ирония, это сарказм, вы понимаете. Если меня не тянет домой, где моя жена, это трагедия моя. Если я избегаю быть в общении с женой, это моя трагедия, я неправильно понимаю Христа. Друзья, идем далее. Итак, мужья, давайте возьмем на себя это обязательство. Это повеление Писания. Любите ваших жен, ваших, уточнение Писания, чужих не надо, ваших жен, и не раздражайтесь тем, может быть, что они способны, может быть, чем-то вас раздражить. Далее. Это задание каждому христианину. Вторая очень важная мысль. Христос – искупитель в отношениях родителей и детей. Семья начинается с мужа и жены, не наоборот. Потому Писание здесь принципиально. С чего начинается общество? С семьи начинается. А семья, во-первых, начинается с мамы и папы, с мужчины и женщины. Когда есть папа и мама, у них рождаются дети. Неудивительно, что Христос Искупитель влияет и на отношения между родителями и детьми. Это второй элемент общества. И здесь также взаимные обязательства, друзья, взаимные обязательства. В чем эти обязательства проявляются? Писание накладывает обязательства на родителей и на детей. Давайте посмотрим в прочитанном тексте, в чем это выражается. Повиновение детей своим родителям. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Богу. Интересно, слово «дети» здесь, греческое слово «текна», что означает и мальчики, и девочки, это без среднего рода, то есть здесь все сюда включаются. Это касается всех мальчиков, они у нас здесь есть, и всех девочек. Повинуйтесь своим родителям. То же самое слово, правда? Которое было указано в взаимоотношениях между мужем и женой. Повинуйтесь. Это же самое включено и в отношении между родителями и детьми. Это благоугодно Богу. Повиновение родителям. Родители, я хотел бы, чтобы на эту мысль обратили очень серьезное внимание. Это теологическая мысль. Повиновение родителям не является спасением и не заменяет его для детей. Если дети повинуются родителям, это не значит, что они спасенные. Это важно, друзья. Далее. Но указывает на установленный Богом порядок во взаимоотношениях в семье.
Итак, если дети будут повиноваться родителям своим, это Божье повеление. То есть Бог другого порядка не усматривает. И все, друзья. И этому важно, друзья, чтобы мы как родители понимали. Это приятно Господу, но это не спасение детей. Придет время, они должны будут принимать Христа. Они должны будут исповедаться пред Господом, каяться пред Ним и дальше уже служить Ему самостоятельно, делать личный выбор. А на их личный выбор очень серьезное влияние оказывают родители далее. Повиновение родителям не является спасением. Этому порядку детей следует учить, братья и сестры, христиане, во-первых, дома. Учить этому порядку повиновения родителям, чтобы они признавали, что есть авторитет в обществе. Ты не, простите, пуп земли, это не центр земли, вокруг которого все должны крутиться. Ты должен понимать, что ты должен учиться подчиняться. И этому должны учить родители. Да, это неприятно, да, дети, понятно, что они всегда правы, да и мы всегда правы, даже взрослые в детство играем. Обратите внимание, если человек не понимает, что он призван признать авторитет над собой, вопрос не в том, какой авторитет, в факте идет речь. Если он никого за авторитет не принимает, друзья, это горе семьи, это горе церкви, это горе общества. Если у человека нет признания авторитета. Этому порядку детей следует учить, во-первых, дома, в церкви и в воскресной школе. Родители, не учителя воскресных школ, отвечают за привитие навыков детям вашим, и не преподаватели общественной школы, даже христианской школы, общеобразовательной. Вы отвечаете за это пред Богом. Бог на вас возложил эту ответственность. И, пожалуйста, не пытайтесь ее на кого-то убрать. Вы отвечаете за то, чтобы привить, пусть это неприятно, больно, но день ото дня показать ему, что есть авторитет. Сынок, доченька, ты должен согласиться с этим авторитетом. Ненаученные этому дети, когда мы им позволяем все, что они захотят делать дома, ненаученные признанию авторитета над собой дети, это проблема самих родителей, проблема школы, где они учатся, проблема церкви, проблема общества. У них нет авторитета. Они сами главные. Чего ты мне? Я сам это все знаю. Повиновение своим родителям приятно в Господе. Детки, послушайте, пожалуйста. То же самое выражение, когда речь идет о жене. Повиноваться мужу – это прилично и подходит тем, кто в Господе. Та же самая мысль, та же самая. Энкурион – то же самое. То есть, когда в Господе это представляется, дети должны повиноваться родителям во всем. Так говорит Писание. В Господе это приятно Богу. Это важно, друзья, чтобы детки, вы понимали, когда у вас не получается слушать маму и папу, это значит, вам нужно молиться Господу, друзья. Родители, указывайте на это детям вашим. Потому что, действительно, когда в Господе, легко повиноваться. Оно бурлит, я понимаю, чем-то не согласен, природа-то бунтует. Но легко повиноваться, и ты понимаешь приятность того, что ты выполняешь Божье повеление. Повиновение родителям приятно в Господе. Смотрите, что говорит Христос, интересные слова, призывает всех людей. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». И идет интересное объяснение. «Ибо иго мое» – это груз, правда? «Иго мое благо, и бремя мое легко». То есть вот то, что Христос ожидает от нас, его не тяжело исполнить. Оно приятное, оно легкое, и оно наслаждает. Это касается взаимоотношений между супругами, и касается отношений детей к своим родителям. Далее, в Писании мы говорим о второй мысли, Христос – искупитель в отношениях родителей и детей. Мы коснулись детей, что Писание говорит о родителях. Отношения родителей к детям. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Две очень интересные мысли. Они явно здесь просматриваются. Первое. Не провоцируйте, не раздражайте, не провоцируйте детей на гнев. Искупленный Христом понимает, что воспитание детей должно быть с целью исправления, научения, но не с целью наказания и нервам своим выходать. Искупленный Христом понимает, что ребенок противится, потому что греховная природа, он с этой природой пришел в этот мир. И задача родителей, видя бунтующую природу, хотя бы вспомнить, как ты бунтовал против Бога. Это тебе поможет правильно относиться к своему ребенку. Если мы, как родители, делаем или наказываем детей, потому что они нас просто достали, допекли, мы неправильно делаем, друзья, неправильно делаем. Вот это и является раздражением с позиции Священного Писания. Это не все. Второе, на небиблейский подход к воспитанию разрушает веру ребенка в справедливость, выражение «дабы они не унывали». Значение это слово «унывали», вот когда они ожидают от родителей справедливости. А когда папочка или мамочка сорвались по полной программе, слушайте, кому идти? Мои самые близкие люди на меня восстали. Масса людей в Америке и во всем мире бегут от своих родителей. Почему? Из-за жестокого отношения. И неудивительно, что вот эти люди являются проблемой общества. Потому что они вправе ожидать. Бог дал им это право ожидать от родителей, чтобы их родители показали им справедливость. Они показали им не жестокость, а справедливость. Любое преступление должно быть наказано. Ни на один неправильный поступок ребенка родители не имеют права закрыть глаза. Идет речь о том, какая реакция, но не можем мы закрыть глаза. И дети должны это видеть. Поэтому, друзья, если у нас неправильное отношение к детям в воспитании, друзья, это очень серьезно влияет вот на что. Если вы неправильно относитесь к своим детям и заставляете их унывать, разрушаете веру в Божью справедливость, вы создаете неправильных мужей завтра и неправильных жен, а следовательно, проблему в церкви и в обществе. Уникально, друзья. Но это действительно так. Раздражение детей разрушает в ребенке веру в справедливость и делает их нерешительными в добром и раздражительными во злом. Серьезно, друзья, я понимаю, что не время, эти мысли надо глубже раскрывать. Но хотя бы пусть оно тезисно прозвучит для нас. Раздражение детей разрушает веру в справедливость в нашем ребенке, делает их нерешительными в добром и агрессивными на злое. Грубость отцов формирует в детях агрессивность, противление библейскому порядку, что неудивительно сказывается потом в их семьях, в церкви, в обществе, в государстве. Неприученные авторитету дети являются проблемой общества. И для того, чтобы решить эту проблему, самый первый выход, который должен быть сделан, это покаяние родителей. В неправильном отношении к своим детям. И хорошо, если вы это сделаете в отношении ваших детей. Сынок, прости, Христа тебе я не явил, прости меня. Доченька, прости меня, Христа я не явил. Я не хотел бы, чтобы мое дурное отношение к тебе, мое дурное воспитание, какое я проявлял тебе, чтобы оно помешало тебе прийти ко Христу. Я в этом раскаиваюсь. Молитесь с вашими детьми, исповедуйтесь пред Господом, чтобы вот это последствие, друзья, оно, вот этот шаг, он помог детям увидеть, что папа был несправедлив. Но он признал ошибку, он просил прощения, и у Бога просит прощения. Это будет хорошее основание для ваших детей, как дальше поступать. Когда они неправильно будут поступать, у них будет хороший пример, как это дальше следует сделать. Еще одна мысль: Христос – искупитель в социальных взаимоотношениях. В чем это проявляется? «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только, служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Первое – повиновение начальнику. Христос Искупитель в жизни верующего проявляется в повиновении начальнику. Интересная мысль. Во всем повинуйтесь господам вашим по плоти. Тоже удивительная вещь, правда? Как это можно этому боссу нехорошему повиноваться? Есть о чем поразмышлять, но Писание не будет под нас подстраиваться. Рабы, то есть оказывающиеся в подчинении, на то время был рабовладельческий строй. Поэтому Павел говорит «рабы и господа». Это не унижение людей, это факт. На то время жил бы сегодня Павел, он бы сказал, рабочие и боссы, и менеджеры. Я не сомневаюсь, он бы сказал так, чтобы это было понятно. Здесь речь идет о подчиненном. Повинуйтесь, повиновение начальнику. Не уважающие Божий авторитет родители не научили детей признанию авторитета, которые не уважают авторитет в обществе. Если родители, папа с мамой, муж с женой, между собой не признают авторитет, они не могут этот авторитет детям донести. А раз они этот авторитет не доносят детям, дети, вырастая, не имеют никакого авторитета. Что для него это полицейский? Это объект, которого можно подразнить. Вот так оно получается же в нашем американском обществе. Принцип подчинения благоговение, страх перед Богом. Смотрите, повинуйтесь в простоте сердца, боясь Бога. Не боясь босса, а боясь Бога. Писание здесь очень прямо говорит нам об этом. Полное отсутствие желания выслужиться. Никакого, ни в коем случае, чтобы повысил мне зарплату, увидел, какой я трудяга, когда он здесь, когда его нет, ну, посмотрим. Ты это должен делать, как Господу, боясь Господа. Коротенькая мысль и одна очень серьезная, подытаживающая последняя, четвертая мысль, на которую хочется обратить внимание. Три раза в прочитанном тексте звучало одно слово. Вы уж догадываетесь, какое? Подчинение, повиновение. Давайте на него обратим внимание. Сущность библейского подчинения. Сущность библейского подчинения. В тексте три раза повторяется это слово. Непонимание и нежелание быть в подчинении, непонимание, что такое подчиняться, и нежелание быть в подчинении является непониманием сути искупления нашего на Голгофе. Я хочу, чтобы на эту мысль серьезно посмотрели. Подчинение, слово подчинение, это определение обязательств, ответственности, но не рабское подчинение. Я понимаю, что у критиков Библии есть хороший повод сказать о несоциальном равенстве людей. Вот видите, в рабство ставят, друзья. Все это происходит элементарно, по простой причине, из-за незнания Писания, не больше. Слово «хупотасо», греческое, которое употребляется, означает «находиться в подчинении, выполняя свои обязательства». Не стоит слово «рабство». Вы понимаете, что такое рабство? Ни воли, ничего нет. Ты должен понимать, что ты под кем-то, всего лишь навсего. Слово «хупо», то есть «под кем-то», «тасо», то есть ты должен понимать ответственность свою, находясь под кем-то. Это интересная, друзья, мысль. И как видите, что эта мысль о подчинении, она начинается в взаимоотношении между супругами, переходит на взаимоотношения между родителями и детьми и переходит на общество. Откуда начинается подчинение, друзья? Откуда? С семьи, точнее, с папой и мамой. Взаимоотношения между мужем и женой. Интересно отметить, что это же самое слово подчинение или повиновение встречается в разных аспектах. Коротко просто перечислим их. Первое. В подчинении властям. Римлян 13.1. Повинуйтесь властям. А то же самое слово стоит. Дальше. Армейское подчинение, помните, когда сотник говорит Христу, я тоже в подчинении. То же самое слово. Дальше, взаимное подчинение, Ефесянам 5:21. Павел говорит, что взаимном подчинении. Дальше, подчинение пастырям, обратите внимание. Одно и то же самое слово во всех аспектах. Человеческая греховная природа не способна подчиняться, она способна только подчинять. И вот с этой природой мы приходим к Богу. Человек приходит к Богу с греховной природой бунтаря, своеволия, упрямства и абсолютной правоты. Вот это вот то ожерелье, с которым мы приходим к Богу. И которое нам не дает покоя, с чем мы всегда боремся, друзья. И вот серьезный вопрос в связи с этим. Насколько эта природа в нас проявляется? Неудивительно, что во всех аспектах развития общества выделяется одно слово – учиться признавать авторитет. Учиться признавать факт авторитета. И почему мы об этом, друзья, говорим? Уникальная мысль. Возможно, она сложна будет. Я попробую коротко представить это последнее, и мы будем молиться. Сын Божий, равен Отцу и одновременно подчиняется Отцу. Это достаточно интересная мысль. Сын Божий равен Отцу. Мы исповедуем это. Он абсолютный Бог. Но в то же время он подчиняется Отцу. Унизилась его божественность, друзья? Нисколько. Нисколько. И вот это для нас является основанием для правильных отношений в семье, в церкви и в обществе. Сын Божий, который искупил нас, подчинился Отцу, был послушен Отцу, так написано, до смерти и смерти крестной. И ничего из его божественности не убавилось. Мои друзья, а если сегодня я отказываюсь признать авторитет, неважно это в семье, в церкви или в обществе, как я могу в этом случае говорить о моих нормальных отношениях со Христом и о моем правильном понимании Христа? Сам Сын Божий мне лично, каждому из нас, подал пример. Мы равны с Отцом, но я Ему подчиняюсь. Мы равны с Отцом, но я Ему подчиняюсь. Именно Христос смертью на кресте учит нас признавать наличие авторитета над собой, устраняя авторитет своего «я» в семье, в церкви, в обществе. Поэтому, я думаю, друзья, неудивительно, что вот рассуждая об этих стихах, мы видим, что мы никак не уклонились от очень серьезной темы понимания сути смерти Христа. Христос умер для того, чтобы моя жизнь изменилась полностью. Своей смертью на Голгофе Христос меня учит подчиняться. И делать это, уважая другого, не оскорбляя. Это важно, друзья. Итак, влияние смерти Христа на личную жизнь верующего. Это тема, которая сегодня прозвучала для нас. Влияние смерти Христа на личную жизнь верующего. Смерть Христа, как повиновение воли Отца Небесного, будет судьей для каждого, не признающего авторитет Бога и Его Слова в семье, в церкви и в обществе. Именно смерть Христа, друзья, будет меня и вас судить, если мы не признаем авторитета. Христос своей смертью подчинился Отцу. Поэтому неудивительно, что когда события описывают, евангелист Иоанн описывает события Откровения, он говорит прямо, 4-5 глава Откровения указывает на то, как Христос там представлен. И видел я Агнца, дальше, как бы закланного. Христос будет судить вселенную через видимые знаки. Как они будут, трудно сказать, но Писание говорит об этом. Бог Отец, мир будет судить через Иисуса Христа. И в личности Христа главным, на что будет обращено внимание, смерть Его. Итак, друзья, перед нами видимые знаки. Видимые знаки, говорящие о том, что Христос умер за наши грехи. Что я могу сказать, друзья? Являются ли вот эти видимые знаки сегодня для меня осуждением? Что я не прав в своем отношении к мужу, к жене, к детям, к родителям, в церкви подчинения, в обществе подчинения, а смерть Христа явно на это указывает. Итак, чтобы нам не быть осужденными с миром, как говорит Писание, у нас есть хорошая возможность для исповедания. Сейчас, друзья, никогда и не позже. Сейчас. Господи, прозвучало Слово Твое. Если я признаю, что действительно Христос меня искупил, у меня сегодня есть все основания исповедаться перед Ним. Потому что далеко не совершенны вы, далеко не совершенны я. Мы сегодня стоим перед святостью Господней, перед святостью Его пролитой крови, которая должна сегодня, по сути, определять правильные отношения в семье, в церкви, в обществе. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Аминь. Время для молитвы.